Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии этот «Светлый вечер» проведет кандидат исторических наук, организатор и руководитель интернет-проекта «Прожито» Михаил Мельниченко. Миша, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Мы уже в который раз здесь собираемся, чтобы говорить про лаборатории «Прожито», про «Прожито», как уже не только портал, но и большой-большой гуманитарный проект, один из ведущих сейчас у нас гуманитарных проектов русскоязычного сегмента интернета, и, как выясняется, после твоей последних там поездок в Соединенные Штаты, не только в России о нем знают хорошо, но уже и по ту сторону океана, но все как-то у вас, я смотрю, так меняется в лучшую сторону. Появляются лаборатории, независимые лаборатории, новые направления. Я сразу напомню слушателям, что проект «Прожито» — это проект, в котором изучаются дневники, изначально дневники 20 века, сейчас так понимаю, что уже и 19-го, и 21-го. Любой человек может туда отдать свой дневник на модерацию, а если он будет интересен, его разместят. Вкратце просто напомню, это я вот в двух словах рассказал, о чем, а ты чуть шире напомни, пожалуйста.
Да. Мы в свое время создавались как сухой научный проект, но получилось так, что нам не удалось остаться в рамках скучного справочника по личным дневникам 20 века, и сейчас мы превратились, ну, в первую очередь, «Прожито» стало таким довольно большим волонтерским сообществом, потому что мы в работе с личными дневниками, нам очень нужна помощь. Мы создали некоторые простые правила по публикации рукописных текстов, и теперь нам помогать расшифровывать и публиковать тексты может любой желающий. И за несколько лет существования нашего проекта мы превратились в довольно большое сообщество энтузиастов, которые работают с дневниками. И второе, это у нас есть большой сайт в интернете, который доступен по адресу prozhito.org. И это электронная библиотека личных дневников 19 и 20 веков на русском и украинском языках. И сейчас у нас загружено уже больше текстов дневников более чем 900 авторов, из которых где-то почти 800 – это дневники, уже опубликовавшиеся, то есть мы сканируем уже существующие публикации дневников, находим их тексты и загружаем в нашу систему. И больше 100 дневников – это тексты, которые прежде никогда не публиковались, и с которыми еще не работали исследователи. Это те тексты, которые нам помогли расшифровать, сверить и опубликовать впервые. Вот, и это вся эта электронная система, она отчасти напоминает блог или социальную сеть, потому что мы нарезаем дневники на подневные записи, из которых они состоят, и отличие нашего проекта от любых других корпусов или электронных библиотек в том, что у нас вы можете читать как один конкретный дневник, так искать по всему массиву текстов. То есть вы можете посмотреть, что в личных дневниках было записано
в
такой-то день, там, 21 марта 69 года, с ключевым словом «дождь», например. Вот.
Просто машина времени какая-то.
Да, такая социальная сеть прошлого.
Ну, классная машина времени у тебя очень получается.
Да, можно брать, мне очень, можно искать каких-то интересных себе людей, например, дневники людей одного круга общения. Вот сейчас у нас нету таких, ну, например, в семье Толстого все читали дневники, или в редакции «Нового мира» было несколько сотрудников, которые вели дневники, и в какой-то момент, когда мы с тем доработаем, доведем работу с этими текстами до какого-то финала, то у нас можно будет смотреть вот дневники одного круга общения, одной такой линии чтения.
Кому это нужно в первую очередь? Людям, которые сидят, им нечего делать в 3 часа ночи в интернете, они ковыряются, уже посмотрели все социальные сети, потом перешли на «Прожито» и перед сном почитали пару дневников, или это...
Вместо сна.
Вместо сна почитали пару дневников. Я приводил пример нашей общей знакомой, которая... Я говорю, что ты в 3 часа ночи не спишь, пишу ей там в социальную сеть. А, говорит, ты знаешь,
а ты что, не спал сам?
Ну, ты тоже сидел в социальной сети. Я что-то сидел, говорит, работала. Потом выясняется, что 4 часа утра, я сижу, читаю «Прожито».
Да, мы стали таким ловушкой для пытливых умов. То есть сначала мы думали, что это будет исключительно для исследователей, которым нужно посмотреть какие-то ключевые слова по ключевым датам, и что нами будут пользоваться только историки, лингвисты и социологи. А сейчас оказалось, что мы стали такой библиотекой чтения для людей, немного уставших от художественной литературы. Вот. И по нам учителя дают задания школьникам, в наших материалах роются сценаристы, психологи. И вообще любой... Вот действительно уже по ряду отзывов мы стали такой ловушкой, потому что человек заходит посмотреть, что, когда, например, на русском языке в личных дневниках впервые упоминаются бананы, вот, а через несколько часов обнаруживает себя читающим дневник учительницы толстовки, которая работает где-то в советской глухой школе во второй половине 30-х годов, где-то совсем в далекой провинции. Вот, и перебираясь с одного дневника на другой, ты действительно никогда не знаешь, куда тебя может привести твой интерес.
Какой самый необычный фидбэк был? Ну, то есть ответ, реакция на ваш
проект. Вообще, у нас очень много каких-то встречных сигналов. То есть я счастлив заниматься этим проектом, потому что, во-первых, очень большой фидбэк от людей, которые в нем работают, от волонтеров, с которыми мы общаемся напрямую, и которым большинство из которых, как кажется, довольно интересно у нас. И постоянно приходят отзывы от исследователей, отзывы от читателей, нам пишут об ошибках, нам пишут какие-то предложения. Самые странные фидбэки, ну, наверное, нет, я не смогу их озвучить, они очень мудреные, то есть это какие-то очень закрученные тексты нам писали.
Давайте подробнее, может, про лаборатории поговорим, угу. Потому что мы так вскользь сказали, но я так понимаю, что это какая-то новая история, да?
Ну, она уже не совсем новая.
Ну, сравнительно новая.
Да, сравнительно новая. Мы в тот момент, когда был создан наш проект, у нас довольно быстро стали появляться волонтеры. То есть еще даже до открытия сайта у нас уже несколько людей помогало нам расшифровывать и размечать тексты. И когда мы стали общедоступным сайтом, и на нас свалилось прям очень много людей. И стало понятно, что чтобы как-то что грех будет остаться в рамках онлайн-проекта, поскольку очень много энтузиазма, очень много людей, то надо всех знакомить, и надо как-то нам общаться с публикой. Вот, и мы придумали такой формат, как лаборатория. Это ежемесячная встреча, пока там долгое время они были только в Москве, ежемесячная встреча, для которой мы специально готовим копию одного прежде никогда не публиковавшегося рукописного дневника и приглашаем всех желающих прийти со своими ноутбуками, поработать с этими рукописями. И первые лаборатории были... ну, по довольно случайным текстам, то есть те рукописи, которые нам удавалось найти, те мы и запускали в работу. А потом мы стали специально работать с дневниками подростков, потому что это очень живые, увлекательные тексты, в которых там любой абсолютно может найти много близкого себе. И мы целый год работали с дневниками подростков 30-х годов, сейчас перебрались уже на 40-е. Вот, и музей в Москве, эти лаборатории проходят каждый месяц в Музее истории ГУЛАГа, и сейчас мы пытаемся активизировать работу в регионах, и мы ищем партнерские организации, которые бы помогали нам искать и копировать рукописные дневники, и вот с целью популяризации нашей деятельности мы... проводили лаборатории уже в Перми, в Иркутске, в Санкт-Петербурге. Вот, и сейчас на регулярной основе лаборатории запустились в Санкт-Петербурге.
То есть, так понимаю, что уже без твоего непосредственного участия.
Без нашего, сами... да, то есть мы нашли... у нас установились партнерские отношения с сетью библиотек Красногвардейского района, которые решили сами по себе искать рукописные дневники, проводить лаборатории. И вот мы там, некоторое время назад, пару месяцев назад съездили и провели у них большую презентацию проекта и провели первую лабораторию, фантастически интересную, потому что это был уникальный абсолютно дневник мальчика, который жил в начале 20-х годов в учебном заведении для детей с инвалидностью. То есть в конечном счете у него отняли ногу, вот, и это дневник очень непосредственного детского ума, который живет вот в условиях, о которых мы ничего не знаем. Вот, и это живой, хороший дневник. Я надеюсь, что вот сейчас мы заканчиваем с ним работу, и там ближайшие, может быть, уже даже на следующей неделе он появится у нас на сайте. Вот, мы, и сейчас наши коллеги из библиотек сами нашли рукописи и сами пробуют проводить такие же мероприятия, и мы очень за это. То есть, мне кажется, что мы придумали хороший формат, и теперь все могут им пользоваться. И, кстати, вот сейчас у нас открылась лаборатория «Прожито для детей». И она пока только в Москве, и тоже на базе Музей истории ГУЛАГа, она отличается от взрослой тем, что мы пока не... Детям рассказывают про работу с документами, но пока они работают не только с дневниками. Вот первая лаборатория была по письмам. И эти письма, которые дети расшифровывают, они пока не публикуются в открытом доступе у нас на сайте, потому что мы не можем работать с письмами. Но, тем не менее, это уже такой кружок юного текстолога с обучением элементам критического мышления и анализа текста.
А где вы добываете дневники ваши?
Ой, это всякий раз целое приключение. То есть, когда мы начинали работать, мы просто искали все по библиотекам, а когда после того, как нас поддержал ряд там дружественных нам медиа, дневники сами стали нас находить. И довольно часто после какой-то публикации про «Прожито» или после того, как кто-то из нашей команды дает интервью или приходит на радио «Вера», на нас сваливаются по несколько рукописей. Наш рекорд. Однажды мы сделали популярную публикацию для сайта «Арзамас» про дневник Олега Черневского. Это как раз один из наших подростков 30-х годов. У него были арестованы и мама, и папа. И именно в тот момент, когда Чинар, это его домашнее имя Чинар, он вел довольно подробный дневник.
Это он писал про арестовали папу, арестовали маму.
Маму, да, и потом и папа, и мама исчезали из его дневников. И он остался 17-летним мальчишкой, который живет с младшей сестрой в центре Москвы. У них почему-то не забрали квартиру. Он остался в квартире трехкомнатной, в которой две комнаты было запечатано. Вот, и дневник он вел на протяжении 10 лет, и этот дневник был очень интересен тем, что он использовал там для письма детский шифр, самодельный шифр, который очень легко был вскрыт, потому что он под одной из фраз оставил подсказку. Он позже, перечитывая дневник, красной ручкой написал перевод нескольких слов. И мы подобрали все остальные буквы, перевели все, что написал шифром. Оказалось, что там нет ничего даже особенно личного. Это про его победы в шахматы и про запеканку с мясом. Ну, что-то очень, очень детское.
Ну, про одноклассницу, да, про любую,
да,
девочку.
Да, немного этого. Но за счет того, что это был шифрованный дневник подростка 37-го года, у которого погиб отец, у которого мать села в лагерь на очень долгое время, наш рассказ об этом дневнике на сайте «Арзамас» вызвал какой-то очень большой резонанс. И после этой публикации на протяжении 3 дней к нам приходили новые волонтеры и писали о том, что есть какие-то новые в семьях рукописи. И в итоге около 10 рукописей мы собрали на этой публикации, и больше 25 человек к нам пришло и начало работать с нашими рукописями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Миша Мельниченко, руководитель интернет-проекта, и не только уже интернет-проекта, прожито.орг, кандидат исторических наук здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Мальчик этот, Олег, он шифровал свои послания от кого-то, или это была просто такая игра в 30-х годов подростков?
Мне кажется, что детский шифр — это всегда в целом игра, и что, судя по вот этим записям, он не был очень прагматическим. У меня есть один из моих самых любимых дневников, дневник Василия Трушкина, такого будущего известного иркутского филолога, а вот в момент написания дневника подростка из семьи, которая сбежала от голода в Поволжье, я села где-то в районе Иркутска, тоже в конце 30-х годов, он, чтобы его родные не читали дневники, он писал по-немецки. А поскольку он был такой классический самоучка, семья жила в очень тяжелых условиях, там было, по-моему, 5 детей, все деньги, которые появлялись у него, он тратил на литературу, и он выучил немецкий язык по советской газете на немецком языке. Вот, поэтому немецкий язык у него очень особенный в тот момент. Это немецкие слова, которые используются в таких странных, скорее русских грамматических конструкциях. Но вот он записывал что-то по-немецки, потому что знал, что в его семье кто-то подсчитывает его дневник. Ему это было неинтересно.
Ну, это такая тоже своеобразная система шифровки.
Да, а вот у нас есть три шифрованных дневника. Один из них дневник, который нам передал наш общий друг, историк Гоша Шпак. Вот, да, это дневник наблюдения за природой такого советского мальчика, по-моему, это дневник 70-х годов.
И мальчик потом стал известным археологом, поэтом, писателем, скульптором, художником.
Да, да. Да. Вот, пока это фантастической красоты рукопись, в которой зарисованы птицы, гусеницы и прочие животинки. Вот, и почему-то свои наблюдения за этими животными он записывал, шифруя, но он не очень сильно переделывал. То есть, на самом деле, он просто дорисовывал уже кириллические буквы до полной неузнаваемости. Но если расфокусировать немножко глаза и смотреть как бы сквозь страницу, то внезапно весь этот шифр читается даже без специального перевода. Но это все скорее баловство. Вот.
Самое интересное, что уже по проекту «Прожитой книжки» выходит. Вот недавно у нас была презентация здесь на радио книги «Моя революция», которую подготовило издательство «Никея», и исследователь такая Наталья Виноградова. И большая часть текстов, она как раз там большая благодарность проекту «Прожито» и Мише Мельниченко, как раз на основе проектов «Прожито».
Да, потому что мы общедоступный справочник, и мы даже не знаем, что происходит с нашими материалами. Для того, чтобы их использовать, с нами вовсе не надо никак связываться и никак не надо согласовывать, потому что одна из основных идей проекта в том, что мы инструмент для всех. Вот, и иногда я сам прихожу в какой-то... иногда я очень воодушевляюсь тем, что появляются публикации, о которых я ничего не знал. Вдруг обнаруживаю, что в Москве или где-то еще проходят театральные события, читки, люди делают по нашим материалам спектакли. Самая фантастическая такого рода история была, когда я пришел на театральную лабораторию при Сахаровском центре, где участники которой подготовили пьесу по дневникам четырех подростков. Подростки 17-го года, 37-го года, 42-го года и 91-го года. Они взяли четыре дневника, и драматург сшил из них некоторый текст, который озвучивали четыре актера. И в самом начале этого спектакля подростки представлялись и говорили: «Кира, 11 лет, там, 1917 год». Потом, по-моему, была Валя, Саша и Андрей. Андрей, 91-й год, 11 лет. И тут я понимаю, что Андрей — это человек, с которым я познакомился за полгода до этого, разговорился, расспросил его о том, вел ли он когда-нибудь дневник. Он сказал: ну, только в 90-м году, когда мне было 11 лет. Вот, и на следующий день он по моей просьбе прислал мне скан этого дневника, и это фантастически наивный текст такого очень умного московского мальчика 90-го.
Перестроечного.
Перестроечного, который...
А он узнал в итоге, что по нему спектакль стоит?
Да, да, и ему это очень понравилось.
Это, если не ошибаюсь, там к тебе подошел Олег Нестеров, известный музыкант, лидер Мегаполиса. Не там, нет, который сказал, а это вы, Михаил Мельниченко? Я уж думал, что вы давно от старости померли.
Да, да, потому что он работал с... Я раньше занимался советскими анекдотами, а у Олега Нестерова есть большая хорошая художественная книга.
«Небесный Стокгольм», очень хорошая.
Да, да, связанная как раз-то с культурой распространения политических анекдотов в Советском Союзе. Вот, и действительно, у него было, вероятно, такое... Такое представление.
А дети, ты говоришь про детскую лабораторию, какого возраста, ну, начиная с какого возраста могут заинтересоваться, прийти, ну, так, чтобы и польза была, и ребенок...
Мне кажется, что...
Ребенку было интересно.
Я с этой детской лабораторией, эту детскую лабораторию инициировали наши друзья из музея, методисты, которые довольно давно занимаются с подростками, и еще со времен... Дома пионеров на Воробьевых горах, Дворца пионеров, они ведут какую-то работу с историческими источниками среди детей. Вот, и тут я абсолютно полагаюсь на их опыт, но вот по моим ощущениям, что человеку младше там, 14 лет довольно сложно втянуться в это, и довольно сложно по-настоящему... заниматься какой-то систематической работой с текстами. Вот у нас самый младший волонтер, который принимал участие и который некоторое время действительно работал в прожитой и вытягивал какую-то часть каких-то заданий, ему было 14 лет. Самому старшему, по-моему, больше 80. Вот.
А то есть какой-то период, когда это уже неинтересно?
Нет, просто у нас было около 500 волонтеров, вот, и мне для себя было интересно смотреть какую-то статистику по участникам. Я не так много знаю о людях, которые с нами работают, потому что только не так давно, несколько месяцев назад, мы сделали специальную анкету волонтера, которую просим заполнять, из которой мы лучше узнаем, кто и почему с нами работает. А первые легендарные годы работы на прожито, все было довольно стихийно, и приходили люди, и только в процессе работы и переписки выяснялось...
Годы. С 15-го года уже, прямо говорить. Три года сейчас прожито.
Первые два были легендарные.
Понятно.
Сейчас уже все так системно, и сейчас уже ощущение, что мы существовали всегда, потому что люди уже не представляют... Судя по отзывам, люди не понимают, что такое интернет без нас. И все, кто работает с текстами личного происхождения, по умолчанию используют прожито.
Ну, я тоже, кстати, уже плохо помню, как было до прожито, потому что вроде бы и мы ходили на презентацию в Некрасовскую библиотеку. Угу. А в 15-м году это было, вот, в общем, весна 15-го года, да, сейчас весна 18-го, всего 3 года, мало что изменилось, а тем не менее...
Но мы уже стали абсолютно привычны. И,
я так понимаю, что в Штатах, вот ты недавно вернулся из США, угу. Там встречали люди, которые прекрасно знали твой проект даже без тебя.
Да, потому что на деле те, кто системно занимается какой-то исследовательской деятельностью, связанной с Советской Россией или вообще с русской историей, нас используют довольно активно, потому что... Все-таки мы планировались, несмотря на то, что мы стали сейчас довольно популярным проектом, изначально мы научный инструмент, мы для этого создавались, и мы сейчас перевалили за какие-то такие принципиальные цифры, то есть открывались мы в 2015 году, и у нас было 100 дневников, и дневник состоит из подневных записей, у нас было 30 тысяч дней, 30 тысяч подневных записей в этих 100 дневниках. А сейчас мы уже стремительно движемся к 300 тысячам подневных записей, и уже как бы мы даже уже статистически это значимые цифры. Мы, да, нами уже нельзя пренебречь.
Помимо прожито, или это, я не знаю, внутри прожито сейчас развивается, два новых проекта, о которых ты довольно много в последнее время говоришь, это изучение истории советского периода по слухам и, внимание, по снам.
Да, это очень для нас важная тема, потому что вот эти несколько лет, когда мы запускали и развивали проект, мы были вынуждены, как бы большая часть силы команды уходила на... поддержание, на развитие проекта. А сейчас он уже на таком уровне, что он, что мы сами хотим воспользоваться тем инструментом, который мы создали. Вот, и у меня, у моего коллеги Ильи Винявкина...
Да, вот прости, пожалуйста, прежде чем вернемся, ты все говоришь «команда». Ты, Миш Мельниченко, Илья Винявкин, историк советской литературы, культуры, тоже кандидат наук.
И наши редактора, программисты... И бесконечное множество волонтеров, которые ходят к нам, многие из которых ходят к нам как на работу. Вот. И да, и про сны. Мы просто решили создать небольшие базы данных, записей по вот этим двум важным для нас темам. То есть сейчас мы ищем... И это не только по дневникам, мы ищем записи любых снов, которые видели советские граждане там, с 17 по 91 год, и такие тексты встречаются очень много встречаются в дневниках, есть несколько дневников, которые полностью посвящены только сновидениям, записи каких-то принципиально важных для человека снов иногда бывают в воспоминаниях, иногда всплывают в каких-то интервью, и вот мы создаем небольшую базу записей снов, датированных, потому что... Вообще, советские сны довольно давно привлекали внимание исследователей. Есть несколько классических статей, в частности, там, статьи по снам эпохи Большого террора. Но нам хочется посмотреть, что видят граждане в снах, вот, диахронически, во время всего периода. И уже сейчас понятно, что есть какие-то общие темы.
Например?
Например, там кошмары довольно часто находят выход... Кошмары приходят в жанре сон про начало атомной войны. Или очень большое количество советских детей на протяжении долгого времени видели кошмары про немецкие концлагеря и про то, что на них ставят опыты немецкие врачи.
Мне почему-то авианалеты снились в детстве.
Вот. И это все восходит в какую-то советскую кинематографию и вот в подачу в школе.
То есть концлагерь не обязательно снится ребенку, который был в концлагере.
Нет, конечно, это как раз-то поздний сон, который вырастает из каких-то культурных продуктов уже послевоенных.
Давайте через минуту вернемся к разговору. Миша Мельниченко, кандидат исторических наук, создатель проекта «Прожито», здесь в гостях у программы «Светлый вечер».
Светлый вечер. На радио «Вера».